Сталинизм, что мы о нем знаем? Я уже записывал ролик о судьях во время Сталина, но а существовал ли, например, частный бизнес при вожде народов? Можно ли было как-то обмануть спецслужбы и долгое время оставаться безнаказанным? На эти вопросы отвечает Николай Павленко, и о нем сегодняшний выпуск. Гениальный человек, который годами оставался невидим от всесильных сталинских спецслужб. Всем привет! Это Сергей Смирнов. Очередной выпуск исторического ролика. Мне в комментариях к прошлому уже писали о том, что не верили, что я возобновлю эту рубрику. Я надеюсь, я буду теперь ее немного почаще заполнять. Сегодня не совсем обычный ролик, не то, о чем, как правило, я рассказываю. События, ну, плюс-минус, более-менее известные, важны внутренние акценты. Давайте начнем. Что мы знаем о Советском Союзе и о периоде сталинизма? Страшные репрессии. Мы политическую часть составляем. А что у нас с экономикой? Экономика полностью контролируется государством. Невозможна никакая частная инициатива. Ну, такие первые впечатления. Да? Надеюсь, мне тут не надо рассказывать, что такое плановая экономика. Хотя, возможно, скоро придется большую вводку делать о том, что вот государство, оно создает большой план, планирование на годы, каждое предприятие должно выполнить этот план. Это Сталин, это сталинское время. При этом очень важно, что все равно сохранялись личные хозяйства, к примеру, на селе. И эти хозяйства давали очень значительный процент от выпуска как молочной продукции, так и других типов продукции. Достаточно, пожалуйста, читайте книги. Кстати, как обычно советуют мне сталинисты и прочие любители Сталина в комментариях, это всегда очень смешно, потому что сталинист — это всегда максимально невежественный человек. Он правда искренне, наверное, думает, что они читают книги, но, конечно, никаких книжек нормальных они не читают. Всякую макулатуру и всякий бред, жонглирование цифрами, которые вообще неадекватно. Так что действительно читайте книги, но нормальные исследования, в том числе от сталинского времени. Посмотрите ролик о коррупции в Советском Союзе, который я уже записывал на примере дела судей. Сегодня тоже история, где есть коррупция, но не только. Я решил записать этот ролик, прочитав очень хорошую книгу Олега Хлевнюка. И, по сути, это будет в значительной мере изложение этой книги, но далеко не полное, поэтому всем рекомендую купить книгу «Корпорация самозванцев». Олег Хлевнюк очень хороший специалист эпохи сталинизма. Мне кажется, он автор самой удачной, ну, лично, на мой взгляд, биографии Сталина. Так что, пожалуйста, покупайте книгу, читайте ее, как вам удобно. Я вот прочитал книгу в электронном виде, так что всем рекомендую. «Корпорация самозванцев». Отдельно интересно, что один из ведущих историков нашей страны пишет книгу на основе материалов уголовного дела. Что-то мне знакомое по медиазоне, когда историк прямо основывает весь материал буквально на материалах уголовного дела. Что же это за дело такое и почему оно для нас может быть интересно? Сначала о герое. Николай Павленко родился в 1912 году. Потом он, правда, приписал себе 4 лишних года. Еще в Российской империи. Киевская губерния. Отец его был преуспевающим крестьянином. Кстати, тоже важный показатель. У его отца была мельница, было личное хозяйство. Ну, как вы понимаете, революция, гражданская война. А потом стремительное наступление на позиции крестьян. Но мы обычно знаем о таких масштабных и тотальных репрессиях. Некоторые люди понимали, куда дует ветер и каким образом реагировать на действия власти. Таким человеком был и отец Николая Павленко. Он вовремя избавился от мельницы. Он вовремя избавился от своего хозяйства. Не попал под мощные репрессии, по данным Олега Хлевнюка, потому что другие источники говорят, что вроде как попал. Но я больше доверяю Хлевнюку. вовремя вообще уехал из деревни, и вот этот вот масштабный страшный удар по крестьянству, от него он увернулся. Сын, вероятно, был в отца, и он тоже чувствовал, когда в нужное место и в нужное время уйти от этого постоянного давления сталинского государства. Вуз он не заканчивает. Почему? Да потому что выяснилось, что он сын кулака. И он предпочитает не развивать эту тему, а просто перемещается, уезжает сначала в другой город. Вообще он очень активно перемещается. Обязательно почитайте книгу, там очень подробно об этом расписано. Немножко не об этом хочу рассказать. 30-е годы, страшный голод, голодомор в Украине. Но и отец, и сын уже не в деревне, а в городах, где было чуть проще, потому что совершенно страшная ситуация была в селах прежде всего. Они оба выживают. Я уверен, что сын запоминает это тяжелое время и знает о нем. Почему я так говорю? Потому что в будущем основу своей организации и основные взаимоотношения он строит со своими земляками. Это тоже будет его отличать. 30-е годы, он на стройке. Был странный эпизод, где он дает показания против двух человек, но 30-е, представляете себе, некоторые, на мой взгляд, спекулирующие специалисты делают вывод, что он стал тайным агентом НКВД, и поэтому он добился такого успеха, все это под идиотскую тревожную музыку, без всяких доказательств и пруфов, как обычно бывают у пропагандистов. На самом деле, я думаю, что была довольно рядовая ситуация. У него была сложная история, связанная с экономическими правонарушениями. Он дал на кого-то показания и смог избежать давления, уголовного преследования. И, как он часто делал, переезжает просто в другой регион. 41-й год, начинается война. Николай Павленко на фронте. Попадает под немецкое наступление. Части разбегаются, стремительно отступают. И сам он тоже бежит с фронтом, как миллионы советских солдат, и оказывается у своих родственников в городе Калинин, Тверь. Там он встречает солдат с одинаковой судьбой, какие-то у них там встречи, и вот на одной из встреч один из солдат просто то ли ради спора или в процессе какого-то разговора делает печать якобы советской организации. А Николай Павленко явно был склонен к тому, что обманывать власти, что-то делать, это вполне нормально. И ему приходит в голову идея, чтобы не возвращаться на фронт, а он уже к этому времени разбирается в строительстве, он делает фиктивные документы якобы о том, что он не должен отправляться на фронт, потому что военный строитель, и у него есть военная организация. Они изготавливают печати. Война, хаос, неразбериха. А тут есть какое-то подразделение. Сначала оно совсем небольшое. Он начинает представляться вместо обычного, да, там, рядового офицером, инженером, который строит дороги, помогает что-то восстанавливать. Это очень востребованная работа, и Николай Павленко прекрасно владеет искусством договора с другим человеком, общения, а если надо, то это общение дополняет деньгами. Вот уж кто умел давать взятки, это Николай Павленко и его окружение. И тут как раз первый важный момент. Что мы обычно знаем о сталинизме? Вот система, органы за всеми смотрят. Сейчас, конечно, уровень коррупции огромный. И это очень хорошо видно на деле Николая Павленко. Одним взятка, другим взятка. Кстати, не обязательно взятка. Иногда обмен услугами. Мы тебе что-то построим, а вы нам пораньше переведете деньги. Появляется некая структура. Управление военного строительства, она чаще всего называется в материалах уголовного дела, и Николай Павленко, ее постепенно расширяет. На протяжении всей войны существует эта организация, получает заказы, получает деньги, продвигается вместе с советскими войсками вплоть до Германии. Они из Германии вывозят 30 вагонов продукции. Официально все устроены в организацию. Бухгалтерия есть, налоги они платят. Все как у всех. Просто Николай Павленко прекрасно знал, что остальные организации работают примерно так же во время войны. Ну что, военные строители все в форме. Форму он, конечно же, путем коррупции приобрел новенькую у какого-то интенданта. Классическая история. Мало того, Николай Павленко, у которого уже там больше 100 человек работает, и знаете, что делает в 1945 году? Он официально объявляет о демобилизации, и всем, кто находился в его организации, выплачивает деньги, и даже гораздо больше, чем это полагается, в том числе распродав то имущество, которое вывез из Германии, просто большие деньги выплачивает по тем временам своим сотрудникам и официально их увольняет. Все. Несколько лет существует организация, получает деньги, строит дороги, мосты и прочие объекты, и никто не понимает, что она фальшивая. Все отлично работает. Никаких проблем в этом нет. Оружие у них есть свое. Служба безопасности своя. Сам Павленко ходит в военной форме. Ну что, обычный военный, таких миллионы в стране. А он военный строитель, делает работу, претензий к работе вообще никакой нет. Организация распущена, вышел сухим из воды, все у него хорошо. Высокая зарплата, есть деньги. Проходит год за годом, и тут Николай Павленко попадает в не самую приятную историю послевоенную, пытаясь примерно такими же схемами работать. И в 1948 году начинается самое интересное. Он восстанавливает управление военного строительства. Не просто восстанавливает, а с каждым месяцем и годом наращивает как объемы заказов, так и финансирование своей организации. И что интересно, все очень хорошо у него работает. Как он зарегистрировал организацию? Опять изготовил фальшивые печати. Подделал, договорился с банковскими сотрудниками об открытии счета. Никаких проблем. У половины, наверное, его сотрудников были документы либо фальшивые, либо какие-то дополнительные. Как же делаются фальшивые документы в то время? Для нас, казалось бы, да, сталинский режим, контроль за всеми. Тотальная коррупция. Никаких проблем. Чтобы вы понимали, сделать новый паспорт и его купить в то время стоило, Клевнюк пишет, 500 рублей. То есть это какая-то очень незначительная сумма. Почему? И Клевнюк тут очень хорошо отвечает на вопрос. Да потому что повсеместно была такая коррупция. Не было никаких проблем оформить и купить новые документы. Потому что многие документы потеряны, архивы сгорели. Приходится многим верить на слово буквально. Пожалуйста, восстанавливайте документы. Очень хороший пример, мне он очень понравился из книги, о том, каким образом в Ленинграде, в режимном городе, преступники, рецидивисты, у которых по 5-6 сроков были, совершенно спокойно жили после войны, занимались криминалом по поддельным документам. Никаких проблем у них долгое время не возникало. И мы-то знаем о пойманных. А сколько было непойманных. То есть вот это впечатление о том, что сталинский режим очень жесткий, это правда. Но был ли там бардак? Была ли коррупция? Да еще какая! К сожалению, мне кажется, мы даже полноценно не представляем масштабы этой коррупции. Но коррупция в стороне остается. То есть, понятно, за счет коррупции Николай Павленко прекрасно себя чувствует и расширяет свою организацию до нескольких сотен человек. У него объекты были Западная Украина, Эстония, Калуга. И буквально основная часть работы после 1948-1949 года у него была в Молдове, Молдавии. В те времена это дало основание некоторым, опять же, любителям спекуляций говорить, что за Павленко, за его организацией вот этой фальшивой стоял сам Леонид Ильич Брежнев, потому что он и в Западной Украине некоторое время, и в Днепропетровске, а потом он первый секретарь в Молдове. Никаких подтверждений этому, конечно же, нет, но спекуляции это можно сделать легко. Вторая часть, на мой взгляд, даже более интересная, чем коррупция. Все-таки про коррупцию мы знаем, хотя и недостаточно. Опять же, посмотрите ролик про судей. А вторая часть гораздо более интересная. А как же работает экономика при сталинском режиме, вот та самая плановая? И вдруг оказывается, что плановая экономика не очень жизнеспособна даже в сталинском режиме. И что многие предприятия, официально советские и социалистические, пользуются не совсем обычными методами ведения хозяйства. Именно зная о методах ведения бизнеса, я бы даже сказал, Павленко годами мимикрирует под самую обыкновенную советскую строительную организацию. Почему? Тяжело было достать стройматериалы. Что делает Павленко? Он коррумпирует поставщиков, и у него все очень хорошо со стройматериалами. Поставщики эти стройматериалы посылают, он может договариваться с какими-то воинскими частями о заимствовании техники. Кстати, отличительная особенность организации Павленко – то, что у них было очень много техники и оружия на счетах. Ну, то есть, когда их арестовали, там были десятки единиц техники строительной. То же самое делают официальные организации. У них такая же техника на счету. Они также дают взятки за более быстрые поставки, чтобы сдать объекты в срок. То есть организация Павленко, по сути, вообще ничем не отличается от обычной советской организации. Были специальные люди, например, толкачи. Мне очень понравился этот термин. Толкачи – это те, кто договариваются о поставках либо в обход, либо коррумпируют тех, кто должен побыстрее дать денег. Толкачи – очень хороший, на мой взгляд, термин. И совершенно неизученная, кстати говоря, часть советской сталинской экономики. Еще не менее важный момент, который меня просто очень сильно удивил. Как я уже говорил, во время войны была собственная внутри организация у Павленко. То же самое было и в 1948-1952 годах. Такая же внутренняя структура, военная форма у многих. Он берет на работу, ну, в том числе своих земляков, но людей, прошедших фронт, с реальными медалями. Сам-то он медали свои ордена подделывает, но у него есть люди, которые прошли войну и награждены реальными медалями фронтовики, и таких довольно много. Есть люди с не самой хорошей биографией, те, кто сотрудничал с немцами. Им Павленко делает документы, и они работают в организации Павленко. Работают, надо сказать, очень хорошо. И это еще один важный момент. Почему? Зная, каким образом строятся взаимоотношения государства и таких строительных организаций, Павленко пытается действительно хорошо работать, чтобы вопросов к нему не возникало, и чтобы он получил новые контракты. Потом, когда рассматривалось его дело, выясняется, что никаких претензий к работе-то не было. Он очень хорошо работал. Все в срок, дороги хорошего качества, никаких проблем и претензий к строительству не было. Хорошая, нормальная организация. Но мало того, хочу вам сказать, что и зарплаты были выше средней в его организации для рабочих. Они пользовались всеми теми же правами, как и остальные рабочие. Обычная совершенно советская организация. И если бы не вот случайность, я думаю, Павленко вполне бы мог дожить до там, конца 50-х, ее распустить, заработал денег он достаточно. А какой мы из этого делаем вывод? Он, оказывается, довольно эффективно тратил деньги, которые ему выделялись. Кстати, любопытно, что вот он не покупал золото, бриллианты и что-то еще. Нигде в материалах не говорится о том, что у него нашли какие-то большие деньги и драгоценности при аресте. Хотя суммы там огромные, астрономические, якобы растрат. Но почему Павленко распределял эти деньги внутри организации, покупал новую технику? Да, у него была высокая зарплата, он жил довольно удачной и успешной жизнью, но при этом не строил что-то баснословное за огромные деньги и не хранил килограммы золота у себя дома. Так что советская система, и вдруг, если ты знаешь, как она работает, если ты знаешь, как работают правоохранительные структуры, ты можешь в ней легко выжить. Отдельная история – это взаимоотношения с правоохранительными органами. Вот эту часть я прям обязательно советую тем, кто интересуется, прочитать у Хлевнюка. Это, конечно, потрясающе. Были ли скандалы с сотрудниками организации Павленко? Многочисленные. Пьяные они там где-то стреляли в Кишиневе. Каким-то людям били стекла. И все эти вопросы Павленко и его заместители решали на уровне коррупции. Давали деньги милиции, и все на это закрывали глаза. Почему? Да потому что так себя вели десятки тысяч остальных людей, потому что если ты знаешь, как работает система, ты можешь смоделировать ее поведение. К примеру, Министерство обороны, об этом приводит в своей книге «Факты Хлевнюк», попадала часто в такие ситуации, и даже министр обороны неоднократно издавал приказы об усилении дисциплины, о том, что надо положить конец всяким вот этим проявлениям пьянства и буйства советских солдат. Буквально каждые полгода какие-то инциденты происходили. Мало того, командиры частей обычно своих солдат прикрывают. Ну вот буквально как сейчас, ничего не изменилось. Почему? Потому что если их не прикрыть, будет скандал, ему достанется. И гораздо проще решить проблему на уровне общения с местными властями, дать денег или что-то пообещать отремонтировать, подарить автомобиль, и проблема решена. Как же такая хорошо продуманная организация с внутренней контрразведкой в итоге провалилась благодаря случайности? Один из недовольных рабочих написал письмо в Москву о том, что он отдал деньги на займы, государственные займы, там были облигации, выплачивался весь советский срок, деньги по этим облигациям. А ему сами облигации не дали. Он написал письмо в Москву на имя Ворошилова. Обычная переписка. Ворошилов отправляет это в органы прокуратуры. Никто на это особого внимания не обращает. А прокуратура начинает делать запросы. Что же это за организация? Кстати, отдельно смешно, когда смотришь фильмы и читаешь какие-то книги о том, что спланированная операция спецслужб, они долго готовились, и они шли по следу банды. При этом два месяца идет классический обмен документооборот. Прокуратура запрашивает, есть ли у вас такая организация управления военного строительства, и везде отвечают, что у нас такой организации нет. И спустя два месяца неожиданно прокуроры приходят к выводу, что это фиктивная организация, следов нет нигде. И только после этого начинают ее разработку активную. Тут Павленко не успел. То ли он не почувствовал опасности и риска. У Хлевнюка другая версия, что организация была уже слишком большой. И скрыть следы ее было невозможно. Так или иначе, в конце 1952 года власти приходят за Павленко и за его окружением. Громкое уголовное дело. Вы представляете себе? Проходят по этому делу сотни человек. В самой организации Павленко несколько сотен человек работали, увольнялись, приходили обратно. И огромный широкий круг взаимодействия. Павленко взаимодействовал с Министерством угольной промышленности Советского Союза. Им строил дороги, надо же всех допросить, всех опросить. Следователи выясняют удивительную картину. Дело в том, что коррупционная составляющая была, но не только. Большинство взаимодействий Павленко с властями были вполне себе взаимовыгодными, без всяких финансовых обязательств. Почему? Нам нужно построить дорогу, а вот есть Павленко, которая строит эту дорогу за ту сумму, которую готово предприятие выделить. И довольно мало людей из властей привлекли к делу Павленко. Сам процесс был длительным. Как обычно, конец 52 года, представляете себе? Сталинизм, прям расцвет, и на Павленко, и на его группу начинают искать какой-то политический состав. Вооруженные люди, огромное количество денег, контракты на 38 миллионов рублей были заключены фирмой Павленко. Довольно сложно ее называть организацией. Но антисоветская составляющая уходит благодаря смерти Сталина. Сам Павленко на следствии говорит, ну да, я, конечно, мошенник, я часть денег растрачивал, были какие-то приписки, но в целом дороги-то строились, людям деньги платились, все работало нормально. Но, понятное дело, Советский Союз, следствию было не до таких оправданий, несмотря на то, что отвалилась вот эта политическая составляющая дела. Там подводили уже о том, что Павленко говорил и о Голодоморе, и слушал BBC, и другие радиостанции западные. Но смерть Сталина изменила сам процесс, но на судьбу Николая Павленко не повлияла. Ну, конечно, такой вызов. 10 с лишним лет, включая войну, действует фиктивная организация, мимикрируя под обычные советские, и довольно успешно, и проваливается вообще благодаря случайности. Длительное следствие, военная прокуратура этим занимается, там более 30 следователей ведут дело, и в итоге самого Павленко приговаривают к высшей мере наказания, к расстрелу, и он, вероятно, был единственным расстрелянным по делу военной организации, вот этой строительной. Другие его сподвижники, которые знали о фальшивом характере организации, получают значительные сроки, но никто не получает больше высшую меру наказания. Всем рекомендую еще раз книгу Олега Хлевнюка. И что хочу сказать в заключение. Мы знаем о деле Николая Павленко. Но, учитывая, что он, очень грамотно и хорошо понимая, как работает система, мог годами находиться вне контроля сталинских органов, то единственным ли был он таким человеком? Мы-то знаем только о пойманных, Хлевнюк пишет, кстати, о других самозванцах. Но, возможно, были и другие, которые знают, как работает система, и, возможно, гораздо более успешные, чем Павленко. Это отдельная большая тема и отдельный разговор, насколько хорошо мы знаем сталинскую эпоху, хотя, казалось бы, все отнюдь не так просто, как кажется в прямолинейных учебниках, о том, что контроль он везде, люди находят возможность противостоять даже самому мощному и тоталитарному государству, ну просто избегая столкновения с ним. Спасибо, что посмотрели ролик. Кто досмотрел до конца, вам напомню про свой Patreon. Я думаю, после третьего ролика я заведу Boosty для тех, кто в России. Это вроде пока безопасно и не вызывает никаких вопросов и проблем. Спасибо большое. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Если будете видеть сталинистов, знайте, что это люди, которые либо не умеют читать, либо читают очень плохо. В принципе, с ними все понятно, и нужно дополнительное образование. А спорить нет никакого смысла. Это, как правило, невежественные люди, примерно из такой же серии, как люди, которые доказывают, что Земля плоская. Большое спасибо. Очередная серия другого СССР. Была вот прямо здесь с вами. Покупайте книгу Олега Хлевнюка. Всего доброго, до свидания.